Привет! С вами 514 выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянный ведущий, адептка древних технологий Полина Гуртовая.
И сам по себе Вадим Макеев.
В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне или Бусти, а мы пригласим вам в закрытый чат. Мы стримим запись этого эпизода на Ютубе для наших патронов. Если вам интересно посмотреть, как это было, в шоу-нотах ссылка на лайв, ну или слушайте дальше. В этом выпуске мы обсудим большую серьезную тему про Interop 2026. Что нового в Safari 26.3? Поговорим о том, как залипать в недоступные анимации для текста, а после этого обсудим State of React.
Вы уже знаете, что мы в этом подкасте любим Interop, и тут вышел анонс Interop 2026. Для тех, кто к нам только что присоединился, расскажем, что такое Interop. Interop — это interoperability, это совместимость, функциональная совместимость. По-разному все это переводит. Но это главное, что браузеры раз в год собираются и договариваются, какие вещи они будут внедрять. Не просто добавлять что-то новое, типа, о, у меня такая идея, давайте мы вместе новые идеи внедрим. Нет. Речь как раз о совместимости. Они, возможно, будут внедрять новые вещи, но те вещи, и вот этот главный принцип включения в Interop, что эти вещи должна быть написана спека на них, скорее всего, есть какая-то уже имплементация в одном из браузеров, даже если частичная. То есть какой-то код уже написан. И всем браузерам ставится задача написать побольше тестов в веб-платформ тест, и, собственно, на сайте WPT-FYI веб-платформ тестов находится дашборд, на котором все результаты собираются, и там красивые вот эти вот счетчики крутятся. Написать тестов и сделать так, чтобы их имплементации, все вот эти вот у всех этих браузеров, либо уже написанные до сих пор, либо черновые, либо вообще с нуля, все проходили вот эти вот тесты. То есть одна из задач — написать офигенные тесты, и чтобы у всех все браузеры прошли. Соответственно, под конец года, вернее, ну, обычно это немножко переносится на начало следующего. Ну, вот сейчас вот у нас февраль, запускается Interop этого года. Это почему? Ну, вот бывают процессы планирования, сдвигаются и все такое. Так вот, браузеры в этом году договорились сфокусироваться на 20 областях, которые мы, собственно, с вами и обсудим.
Кстати, интересно, есть ли среди Interop инициатив необходимость не только написать тесты и реализовать их, а все-таки, например, спеку поправить. Я помню, что были какие-то истории с фликсбоксами про это, что просто спека была не супераккуратной, поэтому все браузеры радостно сделали, как у, по-моему, там, как у Хрома или что-то еще, и, соответственно, потом просто спеку подправили. То есть, но вот я не совсем понимаю, я посмотрела, веб-платформ-тесты — это же довольно простая штука, у тебя есть тесты, ну, там, набор тестов, ты смотришь, сколько там процентов проходит. Но вот как, интересно, они трекают вот эти эфорты, там, сделать, не знаю, подправить спеку, там, поговорить с людьми. Наверное, есть вот кроме этого дашборда какая-то тайная дока, которую мы не видим, а может быть видим, но она там где-то далеко. Вот, так что, мне кажется, там это более большая инициатива, чем только тестики написать.
Ну да, на самом деле в каждом интеропе есть отдельная область, которая называется расследование, детективное, я полагаю, в котором они изучают некоторые области, которыми займутся в следующем году. И, например, насколько я знаю, когда Firefox внедрял в прошлом году anchor positioning, наши разработчики раскопали какое-то количество нестыковок в спеках, точнее, даже совместимости разных спек вместе, которые привели к задержке, собственно, внедрения. То есть Firefox свои вот эти вот две девяточки, 99, получил, по-моему, только в январе. И зашипил anchor positioning тоже, по-моему, не до конца года, а вот пришлось перенести. И, в частности, на этот год anchor positioning снова перенесли. То есть прямо сейчас на дашборде 2026 у браузеров значение CSS anchor positioning там 99, 94, 93, вернее, это общий. То есть договорились некоторые вещи подправить, потому что новые тесты написаны, новые какие-то сложности нашлись и так далее. Ну ладно, давай пойдем по порядку, чего интересного получилось. На самом деле, мы когда дали новость про Interop, по-моему, это было в пятницу, Я впервые накидал очень много ссылок. Обычно у нас одна новость, одна ссылка. И тут я кидаю одну ссылку на дашборд Interop 2025, где можно почитать все топики, которые выбрали для этого года. И там еще батарея из 5 ссылок. Дело в том, что все участники Interop'а, во-первых, интересно, среди участников Interop'а компании, которые коммитятся что-то сделать. То есть они говорят, мы это сделаем, вот прям зуб даю. Но среди них не только браузерные компании, что интересно. То есть там есть Apple, Google, Edge, Mozilla, вернее, ну, Microsoft и Mozilla, которые имеют собственные браузеры. Собственно, там Safari, Chrome, Edge и Firefox. А среди них есть еще компания Egali, которая, строго говоря, своего браузера не имеет. Ну как, у них был свой браузер, вернее, до сих пор, по-моему, есть свой браузер Volvic, который, собственно, VR-ный браузер специально. Но, по-моему, они его, по-моему, они его чуть ли не сансетят. В общем, тут непонятно. В общем, главная идея в том, что у нас есть еще, помимо дашборда, 5 постов, где можно подробно почитать. Там, знаете, как вот есть стерео с двух сторон, а есть там, не знаю, 3D-картинка с трех сторон. Тут у нас есть 5 постов. У нас пятимерный взгляд на Interop, плюс еще дашборд. И реально, все посты очень разные. Кто-то короткий, кто-то более подробный. И мне хотелось бы сказать, что Джейк Арчибальд на Mozilla Hacks написал самый лучший пост, и мне на самом деле нравится его подход. Но самый подробный с точки зрения разработчиков, которым хочется почитать про эти фичи, получился в блоге WebKit'а. То есть в этом месте Леша должен начать танцевать, но правда, у них получилось хорошо разобрать все фичи в более длинном, подробном блокпосте. Но важно заметить, что каждый из блокпостов, естественно, повернут в сторону своего любимого родного браузера. Мы хорошие, мы лучше всех, а вот тут еще дополнительные данные.
Ну да, мне очень понравилось вот это, что ты кликаешь по ссылочке, и каждый раз, когда ты заходишь на новую, написано «Interop здесь, и мы уже шипнули вот столько-то, столько-то, и мы были первыми вот там-то и вот там-то».
Да, 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 да.
Но несмотря на все это, я согласна с тобой насчет того, что в блоге WebKit'а было наиболее такое подробное освещение. Наверное, тут вот в чем дело, что это больше про формат, что они просто дали под каждую фичу больше текстовых объяснений, uh-huh. а в других ресурсах они просто ссылками вводят, там, ну, идите, почитайте наши большие подробные посты про это. То есть, типа, я не скажу, что, о, там, кто-то не осветил достаточно хорошо Interop, вот, тут больше про группировку и про то, что ты вот просто с листа можешь прочесть, что сделали, и мне вот формат в том, что ты можешь прочесть с листа, нравится намного больше, потому что, ну, сразу ну, понятно, что они там делают-то.
Да-да-да. Саммари каждой технологии, чтобы разработчикам понять, какая совместимость к ним придет, мне это тоже понравилось. По крайней мере, в формате нашего подкаста, а может, кому-то понравится что-то еще. Ну, в общем, давай посмотрим, что в этом году станет лучше. Не просто добавится в платформу, повторюсь, а станет лучше. Про Anchor Positioning я говорил. Anchor Positioning переносится с прошлого года на этот и становится еще лучшее. Также все браузеры договорились внедрить более продвинутую поддержку атрибута, вернее, функции attr в CSS. То есть мы все знаем функцию attr в CSS, потому что мы можем, не знаю, прокинуть что-то в контент псевдоэлемента. Удобно, здорово. То есть, типа, какое-нибудь значение атрибута, дата атрибута, еще что-то такое, прям в контент прокинуть. Но если мы хотим параметризировать наши элементы, прокидывать из одного из какого-нибудь дата-атрибута или из какого-нибудь другого обычного атрибута прям внутрь, в какую-нибудь функцию, в значение цвета, еще куда-нибудь, и по пути еще типы приводить, потому что, ну, как бы строка и цвет все-таки разные штуки. Мы этого делать, скажем так, начали мочь это делать сравнительно недавно, но пока еще есть какое-то количество кросс-браузерной несовместимости. Так что, на самом деле, по каждому из этих значений на дашборде можно потыкать, сколько там процентов получается. И, допустим, у Атра, в принципе, неплохо все в хромиумах, но что у Firefox, что у Safari, например, по 11%. То есть можно на каждую фичу посмотреть в колоночках и понять, кто, у кого самая большая работа будет проведена в этом смысле. Это довольно интересно. Что еще? Container Style Queries. Container Queries — это когда мы просто пишем, по сути, выражение от контейнера. То есть когда мы говорим, что у контейнера такая-то ширина, такие-то вот стили меняются. Не у всего вьюпорта страница, а именно у контейнера. Так это с нами уже сравнительно давно. А тут отдельная штука. Мы можем делать выражение от определенного стиля. То есть если у нас какой-нибудь, не знаю, color меняется или кастомное свойство меняется, мы можем на основе этого переписать другие стили. То есть, по сути, у наших элементов могут появляться ручки, такие API. Мы прокидываем, типа, dark true или там, типа, не знаю, alarm или active или еще что-то такое, true или любое значение, по сути. Потом мы это чекаем внутри нашего CSS, и оно меняет стиль. Очень-очень интересный интерфейс можно делать. Дополнительно к этому, ну, в общем, да, в Chrome, насколько я понимаю, реализация какое-то время уже существует. Ну да, в Firefox реализация на 50%, в остальных браузерах там по 80% с чем-то. Ну, видимо, вот Firefox больше всего будет над этим работать.
Очень веселая штука, позволяет много JavaScript удалить, особенно в демочках каких-нибудь. Вот. И там прям феноменальные хаки, если постакать много современных CSS-фич, то, в принципе, ну, да зачем этот JavaScript уже нужен? Нам все завезли, что надо, CSS.
Дополнительно появляется фокус на функцию contrast color, когда вы хотите, чтобы фон и текст были всегда хорошего контраста. И функция contrast color может возвращать вам черный или белый цвет в зависимости от того, какой там указан, какой вы параметр туда прокинете. И если вы хотите всегда получить контрастный цвет, вам раньше приходилось делать сложную математику, а сейчас вы можете просто получить черный или белый цвет. Пока эта функция ограничена именно черным и белым цветом, но, тем не менее, она достаточно полезная. Так вот, в Firefox и в Safari 100%, а в Chromium, в Chrome и в Edge по 46%. То есть, собственно, Chrome и Edge над этим будут работать, чтобы все тесты проходились. Они частично тесты проходятся, но не до конца. Custom Highlights тоже. Custom Highlight API. Есть такая возможность программно размещать какие-то рейнджерные страницы и подсвечивать их с помощью псевдоэлемента highlight. К этому же добавляются target text, когда мы делаем ссылки на фрагменты, на текстовые фрагменты. Вот это все объединяется в единую группу custom highlight, и в браузерах будет над этим работа вестись. В основном догонять нужно Firefox и Safari, там по 70-60%, по 70% в среднем. Так что хорошая фокус работы тоже.
Это хорошо показывает, куда двигаются веб-приложения, что всякие редакторы в браузере ожидаются, должны ярче цвести. И в дополнение к этому всякий коллаб будет поинтереснее, когда у вас много пользователей, они там всякое выбирают, там можно подчеркнуть, кто что выбирает. Там хомячок выбрал одно, там панда выбрала другое. Очень удобно.
Ну, то есть, условно, там Google Doc, все там что-то выделяют, еще что-то делают. Либо моя самая любимая и самая, ну, интересное с точки зрения разработчика, это подсветка кода, черт побери. Не хочется, чтобы у меня в доме было миллионы спанов, если можно все делать с помощью этих халайтов. Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, если это можно делать на бэкэнде заранее, это тоже лучше, чем делать это фронтайме, то есть это такой вопрос. Но если у вас уже как бы джаваскриптовый редактор какой-нибудь кода, то и вам, ну, не знаю, какой-нибудь... Все вот эти вот VS-коды, они же работают с WebView под капотом, поэтому там тоже было бы неплохо делать это все более, подсветку делать больше. Я думаю, вы все когда-то замечали, что вот вы открываете большой файл, сначала вы видите что-то, не знаю, белое на черном или черное на белом, в зависимости, какая у вас тема, а потом такой буп, и подсветка включается. Возможно, тут дело в перформансе. Хотя, кто его знает, вдруг там они давно все на канвасе рисуют. Отдельное направление фокуса в этом году — это диалоги и поповеры. Их объединили в одну группу, и в этом смысле, если смотреть на значение, то, в принципе, у всех браузеров там по 90 с чем-то процентов, а у Safari всего 26. И именно Safari в этом году нужно будет догонять, у остальных браузеров все, в принципе, есть.
Я смотрю на эту штуку и удивляюсь. Когда вы доделаете диалоги, диалог первым был в Entropy 2022, вот и сейчас все, что у нас 2026, а диалоги снова, привет. Ну, справедливости ради, там не то, что они диалоги прямо делают, а они добавляют функцию close by, например, диалог, то есть какие-то мелкие улучшения. Ну как, серьезные улучшения, на самом деле, close by — важная штука, где ты закрываешь и чем ты закрываешь свой диалог. Но, тем не менее, удивительно, что вот 4 года прошло, а диалог все еще не доделали. Как же так? Ай-яй-яй.
Мне кажется, тут еще вопрос в интеграции. То есть... Хорошо, у нас есть диалоги, у нас есть поповеры, у нас есть инволкеры, у нас есть там еще кто-то. Окей, а как они работают вместе? Вот я хочу открыть мой диалог с кнопки, не используя никакого JavaScript. Что делать? Ага, окей. То есть это не только инвокеры и поповеры какие-нибудь, это еще и диалог. То есть нужно в диалог допилить, чтобы они все вместе работали. И написали пачку тестов. И, соответственно, эта пачка тестов отбросила все предыдущие интеропы по диалогу на сколько-то там процентов назад. Тут все понятно. Мы хотим это скорее интеграционный тест, если можно так это все назвать. Отдельно хотят развивать фетч. То есть фетч, опять же, 100 лет в обед с нами. Ну все понятно, фетч и фетч. Но если мы хотим, не знаю, открывать один поток, из него читать, если мы хотим запрашивать фрагмент медиапотока какого-нибудь, то есть, допустим, вы слушаете наш подкаст в каком-нибудь, не знаю, вашем браузере, вы перемотали на середину, браузер не загружает весь файл до середины, куда вы хотите сходить. Он просто на сервер отправляет запрос, range. И он говорит, вот с такой-то секунды по такую-то секунду загрузи мне фрагмент этого MP3-файла. И сервер отдает этот кусочек. Теперь то же самое хотят поддержать, чтобы работало на фиче. И для видео, и для аудио, для любого медиа, например. И дополнительные штуки, которые делают фетч полноценным сам по себе, без дополнительных библиотек, без дополнительных оберток.
Да, удобная штука. Тут есть уже такая сущность, называется readable stream, и, собственно, в фич можно теперь запихивать от readable stream, и получается очень естественный такой процесс именно для аплодов каких-то больших файлов. Вот, а идея того, что можно теперь фич скормить range header, это прям шикарная вещь. Я вообще удивляюсь, а что только сейчас? Ведь давно хотелось. Но единственное, что интересно, как высчитывать байтики, потому что вот ты в этот range header, когда ты говоришь, вот я хочу, значит, видео, можно мне, пожалуйста, байты там с первой по 2000-й? Для чего это может использовать? Ну, как вот этот байт вытащить? Это интересный вопрос. Но из прикольного, наверное, можно... Я вот не знаю, можно ли делать такой трюк с картинками, но с картинками было бы прикольно, что ты можешь, например, просто запросить размеры картинки, сделав range header на ее медиодатку. Но ладно, я не экспериментировал с этой фичи, но, в общем, мне нравятся такие вещи.
То есть ты хочешь запросить середину картинки?
Не-не, я хочу запросить начало. Обычно в картинке как? Вот у тебя есть очень большая проблема, что у тебя есть картинка, ты где-то сфоткала, и ты не знаешь ориентацию. А это вот с телефонами сильно болит.
А там вначале всякие заголовки...
Да. И ты можешь запросить, типа, просто вот первый кусок метадатки для того, чтобы понять, а что там такое. И, может быть, тебе вообще не надо ее рисовать. Но я не уверена, что это будет работать хорошо.
А разве у нас нет API-шки для метадаты? А, ну, нужно запросить тогда, понятно, да. Нужно иметь целый файл, чтобы его прочитать.
Я не уверена, что есть API-шка для метадаты, но вот именно вот метадатку стянуть, мне кажется, это нормальный кейс для этого. Но я не знаю, как нормальные люди это используют.
Давайте начнем с медиа, а потом уже до картинок доберемся. В этом году еще будет браузер фокусироваться на Get All Records для IndexedDB. Насколько я понимаю, эта штука позволяет не просто по одному запрашивать, а получить все, отфильтровать внутри, и тем самым получится быстрее, чем запрашивать по одной записи, засовывать в память и уже там фильтровать. То есть, по сути, вы говорите браузеру, отфильтруй для меня, насколько я понимаю. В общем, будет тоже фокус на в этом году. Я вижу, что в хромиумах, в хроме и в Edge это все по 100%, а вот в Firefox и в Safari по 4%, так что вот это для них догонять.
Да, фича выглядит как, ну, либо сделали, либо не сделали. Поэтому вот кто-то уже сделал, вот, а кому-то еще предстоит.
Кто-то, видимо, просто лапкой потрогал, какой-то интерфейс засунул, оно еще, может быть, до конца не работает. Ну, тут дальше для тебя, Полина, этот промисный интерфейс для Васма. Порадуйся.
Да, давай я про промисный интерфейс для Васма расскажу. Называется он JSPI. В чем идея? В общем, есть проблема. Вы, когда пишете код на плюсуах, на растике, он вообще не то чтобы сильно умеет синхронность. То есть, типа, ты не можешь сказать плюсам, там, типа, await, вот это вот все модное, хорошее. Вот, а в JavaScript await и promise-based API — это супер, суперстандартная штука. Вот, и из-за этого возникают некоторые проблемы с портированием больших каких-то приложений в тот момент, где вам нужно подождать промиса. Вот, подождать промиса, ну, в целом, не во всех языках программирования сделать легко. И вот этот вот effort, это ровно для того, чтобы была более нативная интеграция между JavaScript-овыми промисами, если, например, ваш WebAssembly должен немножко подождать, с нормальным языком. Это, на самом деле, больше про портируемость, это больше, наверное, чуть-чуть про перформанс, но не то, чтобы вот это будет работать быстрее, это просто будет работать как это плавнее, что ли, вот как-то так. Вот, ну, в общем, да, здорово-здорово. А так, а что интересно у нас, как-то у нас JSPI внедряют? Ну, да, неудивительно, вот JSPI, похоже, что тоже либо сделано, либо не сделано.
В Chrome Edge 100%. Еще Safari, по-моему, первые зашипели, Firefox тоже подхватил, и у них там 66% уже, а у Chrome и Edge по нулям, у медиа-псевдоклассов. Это если у вас, допустим, аудио играет в паузе или видео, вы ищете по файлу, он буферизуется, плейбэк остановился почему-то, замьючено, или звук нельзя... Допустим, в вашем медиа вообще нет звука, если, допустим, видеоклип без звука, у этого всего появляются CSS-ные псевдоклассы. То есть вы можете сделать рамочку, поменять прозрачность, добавить какой-то псевдоэлемент или еще что-нибудь такое на основе текущего поведения вашего медиафайла. Мне кажется, это очень хорошо, и отдельное чудо в том, что если добавить к этому псевдоэлемент, псевдокласс has, можно сказать, что в моем контейнере, у которого есть видео, которое на паузе, у него что-то там меняется. Это все очень здорово. Понятно, дело, что можно было делать на JavaScript, но зачем делать на JavaScript, если можно сделать на CSS именно декоративную часть? Понятное дело, что на JavaScript вы делаете ваш JavaScript-овый плеер и все дела. Наверняка вам нужно там в интерфейсе что-то менять. Но, в принципе, слушать состояние вашего медиаплеера аудио или видео, может CSS непосредственно. Вам не нужно в CSS прокидывать какие-то там кастомные свойства, ручки и прочие всякие там модификаторы. Все будет работать само по себе. Мне кажется, это здорово. А еще браузер в этом году будут развивать Navigation API. Это фичи, которые все, в принципе, браузеры зашипели, но можно лучше. И в целом у большинства браузеров по 90%, но там у кого-то 98%, у кого-то там 89% и так далее. То есть, в принципе неплохо. И это как раз очень сильно напоминает основную идею за интеропом. Реализация есть, а теперь давайте сделаем ее хорошо, чтобы тесты проходились, чтобы у разработчиков голова не болела от того, что мы Navigation API применили, а тут не работает, а тут работает по-другому, а тут вот что-то не так. И, собственно, да, совместимость среди браузеров, чтобы у всех было 9.9, а то и 100%. Это довольно-таки важно. Отдельная история, и тут забавно. У меня приоритет на эти полгода, первые в этом году, я в MDA не работаю техрайтером. Опять же, если кто к нам только что присоединился. У меня одна из задач в этом году задокументировать те API-шки веб-китовые, которых на MDA нет. Именно те API-шки, которые работают только в WebKit. Несмотря на то, что мы стараемся там 100% веб-платформы задокументировать, иногда бывают пропуски какие-то. А API, которые, строго говоря, никому не нужны, потому что они работают в одном браузере и, не знаю, условно, не в Chrome, не в самом популярном браузере в сегодняшнем мире. И некоторые API-шки, ну, просто вот, типа, WebKit сам не пришел задокументировать, мы как-то потеряли. И я вот сижу и пишу документацию для вещей, которых на MDN нет. И среди моих задач есть, собственно, задокументировать Scoped Custom Element Registry. Это API-шки, которые Safari поддержала в какой версии, не помню, но какое-то время назад. В общем, идея такая, что если вы объявляете... Если вы подключаете кастомный элемент MyElement и инициализируете его на странице, все здорово. Но если вы подключаете другой элемент, который называется MyElement, из другого пэкэджа, еще что-то такое, ну, не знаю, условно, сколько слов в английском языке и насколько хорошая фантазия у разработчиков? Ну, такое. Периодически одни вещи называются одними и теми же словами. Не знаю, кто-то на днях запустил фреймворк, который называется Rari, а у нас бэкэнд MDN-овский написан на Rust, он называется Rari. А они запустили бэкэндовский фреймворк, написанный для React на Rust, по-моему. там типа React плюс много всякого жирного тулинга вокруг этого всего на Rust написанного. И мы такие смотрим, смешно. Мы назвали это Rare, потому что оно без React, они назвали это Rare, потому что оно с React. Короче, фантазии у разработчиков не так много, поэтому во время инициализации вашего этого кастомного элемента вы можете сказать, можете создать новый реестр и в рамках этого реестра заскоупить это имя. То есть тем самым вы можете с одними и теми же названиями элементы использовать одни и те же страницы. Не знаю, в каких-то случаях, может быть, вам нужно разные версии одного и того же компонента завести на страницу из разных источников. Если у вас, не знаю, какой-нибудь, не знаю, дизайн-система, и вы там хотите показать, чем разные версии друг от друга отличаются, что-нибудь такое. Короче, чтобы не было коллизий с именами.
Да, ну, я скажу, что фича удобная, на самом деле. Мне кажется, что без нее, может быть, и тяжеловато для каких-то случаев, потому что микрофронтенды уже больше не модные, но они все еще с нами, и поэтому что любят делать? Каждая команда притащит свою маленькую репу на страничку. Естественно, там обязательно найдется the button, вот, и у каждого будет the button, и они будут конкурировать между друг другом, у кого же самый баттонистый баттон. Вот, и вот это позволит им, мне кажется, помириться.
Именно так, именно так. Или какой-нибудь link button, button link.
Да, да,
как
да.
Мы там в чате с патронами обсуждали вот эту вот несчастную историю, когда все выглядит квадратное, а на самом деле кнопка или ссылка, или все вместе одновременно. В общем, хорошая штука. Если посмотреть на дашборд, там есть вкладочки Stable и Experimental. Вот мы сейчас говорим про Experimental в основном, но если переключиться на Stable и посмотреть на Scoped Custom Elements, вот прямо сейчас зашиплено, то у Safari 80% тестов проходится, а у всех браузеров там по 1%, по 0,5%. А если переключиться на Experimental, то в канарейке уже 94% у Safari и у Chromium, а у Edge там 1,5%, и у Firefox тоже 1,5%. То есть, о чем это говорит? О том, что Chromium начал работу над этим, но пока это не дошло до стабильного релиза. А Safari сделал это первым, как они и пишут. В общем, хорошая фича. Тоже попереключайте вкладки Stable Experimental. Это интересно вам дает картину, что где уже внедрено. Но мы продолжим говорить именно про экспериментальную вкладку. Scroll-driven анимации. Опять же, в браузерах это какое-то время назад появилось. В Firefox тоже есть рудиментарная реализация. Ну, скажем, не рудиментарная, но которая какую-то вам позволит делать полностраничные scroll-driven анимации. Но если вам нужно каким-то образом настраивать эту анимацию или заскопить ее, чтобы она быстренько сработала и дальше оставалась стабильной. Ну, в общем, есть какие-то нюансы. В общем, у Firefox сейчас 20%, у остальных браузеров по 90%, Firefox будет догонять. Scroll-driven анимации, расскажу, это вещь, которая завязана на scroll. То есть вам не нужно вешаться на JavaScript и проверять, сколько у вас там scroll-top, и из-за этого прокручивать какую-то анимацию. Вы можете просто сказать заранее, типа, я на скролл вешаюсь. Причем этот скролл не только на странице, но еще и в рамках маленьких прокручиваемых контейнеров. Довольно удобно. Отдельно браузер будет фокусироваться на скролл-снапе. Тоже похожая и довольно близко лежащая фича, когда во время прокрутки, собственно, прокрутка немножко застревает.
Ой, я прям ожидаю, как это будет больно. Ну, точнее, мы про это уже много раз говорили, когда обсуждали эти фичи в подкасте без интеропа, но просто вот этот снап, он просто сводил меня с ума. Я помню, как ты просто... А вот на Magic Mouse вот оно не работает. Такая, что? Какой Magic Mouse? За что вообще мне все это? Вот, ну, плюс еще очень важно, наверное, что все вот эти скролл-управляемые вещи... они заставляют тебя чуть-чуть privacy подламывать. Ну, точнее, как не то, что privacy подламывают, но privacy мешает очень часто, когда ты такие штуки организуешь. А, ну, очень просто. Как с фингерпринтить человека? Какой у него девайс? Можно просто смотреть, как часто фарятся ивенты на скролл, и типа ты можешь там резко что-то полить. Ну, например, нету никакого способа отличить тачпад от мышки. Ну, то есть, типа, вообще никакого, никак. именно потому, что мы все права все уважаем. Вот, а тут хотя бы, не знаю, видимо, дадут каких-то полезных опих. Но я тут, знаешь, у меня есть ощущение, что они начинают это ропать, когда не модно уже стало. Вот эти вот богатые скрольные анимации, они прикольные были, ну, там, я не знаю, года два назад, а сейчас все уже такие, ну, не мы, они, люди уже попробовали, поняли, что работа нормально не будет, сдались, и вот такие, а у нас интероп, ребята, мы совсем забыли. Ну, видимо, для лендинга Apple делают, знаешь, где вот у них там ноутбуки раскрываются красиво, вот, вот этим ребятам точно надо.
Делают именно потому, что было больно. Именно потому, что... Ну, то есть, как это все собралось? Есть большой репозиторий с ишьями, куда разработчики приходили и говорили, я хочу, чтобы вот это починили, бесит, страшно, или хочу, чтобы это внедрили, очень не хватает. И среди этого огромного репозитория выбрали 20 направлений. Так вот, 20 направлений выбрали по разным причинам. Одна из причин, что прям вот прям больно, а другое, что браузеры хотят сфокусироваться на этом. То есть тут такой набор компромиссов. Браузеры не хотят коммититься на то, что они не смогут сделать в течение года, зная свои ресурсы. Но, с другой стороны, они хотят помочь разработчикам, чтобы у них было меньше болей в их ежедневной работе. То есть это такой здоровый компромисс, но зато мы получаем целых 20 направлений, одинаково работающих во всех браузерах. Что еще? View-транзишнами будут заниматься тоже хорошо. В принципе, фокус идет, насколько я понимаю, в этом году на view-транзишны, которые между страницами. Потому что, то есть, cross-документ transition, как они его называют, или там MPA, SPA, вот эта вот вся терминология, как вам больше нравится. Потому что в рамках одного документа плюс-минус допилили в прошлом году. В этом году часть этого фокуса переносится с прошлого года, плюс дополнительный фокус на совместимость view-транзишнов, когда речь заходит про навигацию между разными документами. И это, на самом деле, самое интересное для меня, потому что я больше пишу сайты, которые статические, в смысле не сингл-пейджи, а просто отдельные страницы, и мне хочется, чтобы все работало более предсказуемо и хорошо. Кстати, я пропустил в этом списке еще функцию shape. Мы сегодня про нее немножко будем говорить. Ну, рядышком с ним, там тоже совместимость будет улучшаться. Если говорить про конкретно shape, то, в принципе, у браузера все там в 90-80%, но в этом смысле Chrome и Edge будут догонять, у них там 84%, а у Firefox и Safari по 96 примерно.
Я помню, что мы в нескольких даже, по-моему, выпусках обсуждали статьи Томаниафифа, мы обсуждали...
А мы сегодня, собственно, его статью будем сегодня тоже обсуждать дальше.
Прекрасно. Ну, короче, краш-курс по шейпам в 5 томах вот уже готов.
Да. Причем во всех его статьях я помню, что там постоянно встречаются, типа, эта демка работает везде, во всех браузерах, на кросс-браузерах, но вот в этом браузере есть такие нюансы, в этом браузере есть другие нюансы, и он всегда говорит, вот тут немножко не хватает. Но не драматически там типа 30-20-10-0%, а типа там в 80-х, в 90-х долях, что в принципе довольно-таки неплохо. Отдельный фокус будет на WebRTC, в принципе там хорошие значения. WebTransport — это как передавать данные в эпоху HTTP/3, Не знаю, как у вас, я уже тут экспериментировал на днях с веб-серверами. Я себе там на парочке проектов уже включил HTTP/3, все прекрасно гоняется, и все такое современное, прям ух.
Да, ну тут еще надо добавить, что это более... Ну вот это интересные движения, где обычно браузеры предоставляют какую-то высокоуровневую API-ху. Ну, точнее, так давно, с древних имен так повелось, но вот, например, веб-транспорт — это API такая более низкоуровневая, где вы на самом деле можете уже управлять тем, как вы создаете эти потоки и вот это все. И надо подчеркнуть, что в целом HTTP/3 протокол, он поддерживается, ну, плюс-минус всеми крупными провайдерами, и без веб-транспорта он тоже работает зашибись. Вот, а вот здесь вот вы как раз можете использовать чуть более низкоуровневые особенности протокола, создавать, например, там стримы, в эти стримы что-нибудь пушить, как-нибудь это отправлять. И на самом деле с предыдущей фичи это тоже хорошо играет, потому что в WebRTC это про то, как вы соединяетесь и передаете медиа и не медиа через, через каналы. Вот в сочетании с веб-транспортом вот это вот все получается, что вы чуть-чуть можете сдвинуться на уровень пониже и контролировать в некоторой степени ваш, как это, транспортный уровень. Ну, там ничего не нарушается, типа вот application layer все еще остается application layer, но тем не менее это довольно прикольно. Ну и на самом деле это хорошие новости, потому что поддерживать HTTP3 и более изящно с ним работать — это полезная вещь, потому что везде это готово, и работать это будет намного-намного шустрее.
Если вы не помните, есть такое CSS-свойство, или не знаете, есть такое CSS-свойство Zoom, которое, когда увеличивает ваш элемент, зумит его немножко, оно учитывает layout. Оно не просто как scale transform делает его поверх всего, и он типа такой ни на что не влияющий, а прям вот вы делаете элемент больше, и он раздвигает все, как будто вы высоту меняете или ширину. И это свойство древнее, на него спеку написали. То есть оно когда-то в Internet Explorer поддерживалось, а потом другие браузеры для совместимости его тоже поддержали, но я регулярно сталкиваюсь с тем, что я его применяю, и типа такое, типа, мип, что-то так работает, что-то не так работает. Ну, короче, есть куча нюансов, и оно иногда не наследуется куда-то, это, часть элемента увеличивается, часть не увеличивается. В общем, есть нюансики. Собственно, браузеры этим свойством Zoom будут заниматься. В целом, там везде написано по 100%, кроме как у Safari 93%. Но даже в этих 100%, мне кажется, просто тестов достаточно не написали. Может быть, они напишут новых тестов, и значения упадут немножко дальше. Но в целом, вот я вот, когда его только начали внедрять, первые мои эксперименты с ним показали, что типа, уф, есть нюансики, но, может быть, уже докрутили.
Как это? Разберемся со своим наследием. Наконец-то. Починим историческую несправедливость просто.
Ну и еще браузеры планируют в этом году заниматься расследованием, как я говорил в самом начале. Расследования, скорее всего, приведут к новым областям интереса в следующем году. Как в этом году, вот эти 20 список сформировался на основе чего-то, в этом году будем расследовать что? Тестирование доступности. Дело в том, что доступность — это такая вещь, которую мы до сих пор не умеем нормально тестировать. То есть проверить, как что-то работает в скринридерах, автоматизировать это и так далее, это будет фокусом, скорее всего, в следующем году, если все получится хорошо, но в этом году будут расследования, будут разные. И на самом деле есть даже проект, есть такая Лола Одеола в UK, разработчица, которая в этом году будет заниматься именно этим. Она будет собирать базу, ну, рядом с этим, на самом деле, она будет собирать базу типа Can I Use, типа BCD, Browser Compat Data, на основе скринридеров и на основе браузеров с точки зрения доступности. То есть поддерживают какие-то браузеры какую-то часть доступности или нет. Точнее, она будет ресерчить, возможно ли эту базу вообще собрать. И вот это вот фокус этого года лежит рядом. Опять же, тестирование и прочее. Потому что у нас практически вся веб-платформа тестируема. Мы знаем, как где что поддерживается. Но когда речь заходит про доступность, есть большие дыры в этом всем. А еще браузеры будут расследовать поддержку JPEG Excel. В Chrome, в Firefox реализации на Rust пишутся. Если уже не написано, еще точно не зашиплено. Вот старые реализации, которые из Chrome выкидывали, собственно, возвращают новую и хорошую. В общем, браузеры хотят поддерживать JPEG Excel, пока они не говорят, что есть какая-то поддержка. Это прям это отдельная группа, то есть есть активный фокус и перечисленные фичи с поддержкой и с тестами, а есть расследование. И расследование пока по нулям у всех, так что результаты внедрения будут уже в следующем году. Пока только вот расследование. Отдельная область тоже про тестирование на мобильных. Опять же, автоматизированное тестирование, связанное с вьюпортом и прочих. Есть какое-то количество фич в платформе, которые работают только на мобильных. И их было бы неплохо тестировать и в десктопных браузерах, и в десктопных окружениях. Ну, то есть, в общем, есть сложности, потому что, условно, эмуляции, симуляции, живые девайсы. Это все сложно. Может быть, можно сделать что-то лучше. В общем, будет область расследования. Ну и отдельно субтитры или веб VTT спека, когда мы хотим добавить к нашим медиа субтитры, дополнительные там описания. Это связано частенько с доступностью, иногда и просто для более широкой публики. Опять же, хочется порасследовать и, видимо, в следующем году сделать так, чтобы все это было максимально совместимо.
А мне очень нравится, что все это очень разумно выглядит. В любом посте, который ты читаешь, вот ты думаешь, вот инженерный подход, смотрите-ка как. То есть мы занимаемся тем, что вот у нас есть тестики, мы их, значит, фиксим, разбираемся. И в дополнение к этому мы понимаем, что наши тестики работают недостаточно хорошо для каких-то определенных вещей. Мы сейчас поработаем над тем, как бы нам правильно понять совместимость. То есть это даже не история про то, что мы сейчас будем думать, внедрять JPEG Excel или нет, а мы подумаем о том, как мы сможем убедиться, что внедрение JPEG Excel было одинаковым, ну, как не одинаковым, а интероперабельным во всех реализациях.
Интероперабельным.
Интероперабельным. Вот, да, я тут недавно пытался выговорить слово DIY. Нет, ладно, неважно, пережить это.
DIY?
В общем... Да-да-да, ну, русский сложный. Вот, в общем, именно это про то, вот, как сделать эту интероперабельность интероперабельной.
Прекрасно. Мы интероперабировали, да, не вы интероперабировали?
Вы интероперабировали.
В общем, сложно. Главное, что результат всего этого нашего рассказа в том, что веб станет лучше к концу этого года, началу следующего, веб станет совместимее главным образом. И вам, как разработчикам, можно будет использовать перечисленные все эти фичи. Поэтому, если вы сталкивались с ними раньше и думали, о, начну использовать, а потом такие, ва-ва-ва, грустно, не получается, и как-то все очень-очень плохо, радуйтесь. В принципе, если вы планируете заранее развитие собственных проектов, на какие-то новые фичи обновляться, какие-то куски JavaScript, не знаю, выкидывать и заменять, ну, там, CSS или каким-то встроенным браузерным API вместо библиотек, вы, в принципе, можете заложиться, что в начале следующего года вы какие-то вещи можете начать использовать более смело, потому что баги уйдут, фичи придут, и всем станет немножко лучше. Ну, или просто... когда будут результаты следующего года, мы вам тоже расскажем, и вы уже тогда... А, окей, все, можно использовать. У всех 100%. Мы сильно не фокусировали, собственно, на результатах Interop 2025, потому что, ну, все дошли до 100%, и, ну, о чем тут рассказывать? Но вы, в принципе, можете сами покопаться и посмотреть на Interop 2025, просто смените циферку 2026 на 2025 и посмотрите, какие у всех браузеров красивые девяточки в результатах.
Хочу, да, заметить, что там, кажется, еще восьмерочки есть.
По-моему, исключительно девяточки, но нюанс. Главное, что все очень-очень достойно выглядит, мне кажется. Ну ладно, мы поговорили про наше светлое будущее, что будет там через год, через два, когда там все расследования будут проведены. Давайте поговорим, что сегодня у нас прямо зашипилось. У нас был релиз Safari свежий.
Февраля 26.3 Safari зарелизилось. И этот релиз, он такой небольшой с точки зрения фич, которые подвезли. В основном там чинили баги, связанные с какими-то CSS-штуками, anchor-positioning'ом и прочими историями. Вот. Но есть небольшой набор вещей, которые добавили. Вот. Если у вас вдруг VisionOS где-то можно потестить, вот теперь в полноэкранном видео у вас будет немножечко затемняться окружение. Можете проверить и восхититься. Нет, VisionOS, не могу про это, к сожалению, ничего сказать. Вторая штука — это поддержали Z-Standard. Что такое Z-Standard? Ну, в общем, вообще, вы знаете, вот у вас есть ассеты, да, там всякие HTML, CSS, JavaScript, и их сжимать можно. Вот. И когда вы эти ассеты сжимаете, вы можете, значит, сжимать несколькими способами, к zip вы можете сжимать, или вот Brotli вы можете сжимать.
Ой, я сейчас расскажу историю. Я как максималист, я хочу все новые фичи тащить, и я сначала тащу, а потом начинаю думать. Когда речь заходила о серверном сжатии, я всегда такой, типа, так, я хочу, чтобы у меня на сервере на лету Brotli работал. А я не разбирался, и вот только позже узнал, что Brotli довольно-таки, ну, скажем так, по CPU фигачит здорово.
Mm-hmm.
Поэтому, если у вас на сервере, у вас там, собственно, там виртуальный какой-то собственный сервер со слабеньким процессором, чтобы не платить кучу денег, если у вас там все на лету сжимается Brotli, а еще вы там задрали степень сжатия, оно сжимается на лету, и То есть у вас прям лежат текстовые ресурсы, и они прям на лету сжимаются в Brotli и отдаются в браузер во время запроса. И это может что? Повышать, во-первых, нагрузку на сервер, во-вторых, замедлять отдачу ресурсов. Это особенности конкретно Brotli. Но мы сейчас говорим про ZSTD.
ZStandard, ZSTD, можно так назвать.
ZSTD. Так вот, эту штуку, по-моему, в Facebook придумали.
Угу.
И это, по сути, GZIP, но у которого там типа на 20-30% лучше сжатие, а количество потребляемых ресурсов типа на процентов на 10 или насколько там меньше. То есть в целом вы получаете не так круто, как у Brotli, но зато вы можете делать это на лету гораздо более эффективно, потому что с Brotli... Я всегда поражался, почему там сервера типа Nginx и Kaddy не идут прямо нигде не найти прикомпилированных версий официальных, прям вот от что от Kaddy, что от Nginx. Они, можно к ним добавить модуль, можно скомпилировать их с модулем Brotli, например, но они не идут, не шипятся по умолчанию с ним. Меня всегда удивляло, и вот одно из объяснений, которое я нашел, что типа это, ну, медленно и дорого для сервера. Возможно, там есть какие-то лицензионные штуки, я не знаю, но я недавно такой для себя принял решение. Во-первых, если я использую на сервере Brotli, я заранее во время сборки, я уже на одном сайте потестировал это, я буду делать сжатие по максимальному сжатию в Brotli, там девяточка, во время сборки, потому что во время сборки это просто секундочка. Ну, то есть на твоем собственном процессе разочек собрать. И, собственно, вы деплоите index.css и index.css.br. Сжатый Brotli. Прямо, вот прямо у вас на сервере лежат. И все современные сервера легко отдают эти вещи, даже к особой конфиге, по-моему, не надо для некоторых серверов. Просто отдают эти ваши .br, бразильские, наверное, я не знаю. Вот эти ресурсы, прямо сжатые в браузер, не нужно ничего на лету вашему серверу сжимать, а вашему браузеру, который запрашивает, ждать, пока это сжатие произойдет. То есть и CPU живой, и браузер быстро свои ресурсы получает. Так что я вот недавно осознал. Я не бэкэндер, я каску настройки нашел, маску точнее, простите. Но вот некоторые вещи до меня доходят. И вот я как раз играл с сервером Kaddy, а там ZSTD поддерживается по умолчанию. И я такой, вау, прикольно. И вот теперь у меня на одном из, на парочке проектов там HTTP3, ZSTD, все прям летает.
Модно-молодежно.
Модно-молодежно. А на другом проекте я там подключил себе... И там из STD, но я еще поверх при сборке все в Brotli компрешу. То есть вообще огонь. И тут я выясняется, что в Chrome, Firefox этот ZSTD работал давно, а в Safari вот только поддерживается. И это очень хорошая новость, потому что, опять же, не все проекты могут позволить себе заранее что-то статически собрать. Некоторые ресурсы, тем более ресурсы, которые бэкэнд генерирует на лету, в зависимости от вашего запроса, JSON-ы какие-то, было бы классно на лету еще и экзиповать, потому что JSON-ы могут быть толстенькие. Вот, это моя такая исповедь. Фича маленькая, но мне хотелось рассказать.
Давай я тогда прям поверх.
А теперь расскажи, в чем я не прав был.
Нет, все окей, все хорошо. Но тут есть еще один нюанс, что вот именно история... Вообще мы очень часто думаем про то, что эффективность — это про то, чтобы... передать как можно меньше байтиков по интернету. И это, на самом деле, не совсем правда. У меня есть... Ну, это, правда, там очень древняя история, но, тем не менее, она реальная. Что происходит? Мы делаем большое приложение на WebGL. И когда у вас приложение на WebGL, вам там надо передавать сжатые текстуры, вам нужен огромный JSON, там, короче, куча всякой фигни. И мы видим, что вот тормозит. Приложение тормозит, мы такие, мы сейчас, значит, осеты пожмем, взрослые сильные ребята, жмем осеты, и начинает тормозить еще быстрее. Мы такие, что? Как это оказывается? Ну, это было давно, и браузеры сейчас, наверное, ведут себя чуть получше, но оказывается. В общем, подъезжают твои осеты на клиент. И тебе надо что с ними сделать? Их надо разжать, потому что кроме того, что надо сжимать, надо еще, оказывается, и разжимать. Так вот, вот с разжатием была проблема. На слабых мобильных девайсах разжатие требует довольно серьезной CPU нагрузки. Поэтому у вас начинают просто...
А сравнимо с сжатием Прям столько же или легче разжимать?
Depends. Depends, но в целом разжимать легче, потому что когда ты сжимаешь, тебе нужно, ну, в некотором... Это на самом деле зависит от того, какое конкретное сжатие ты реализуешь, но в целом тебе нужно посмотреть на свои данные и угадать, какие параметры там куда-то запихнуть, чтобы в твоем энкодере получился хороший сжатый файл. Uh-huh. Вот при разжатии все очень детермистично, то есть типа это не требует какого-то гессинга. Но, тем не менее, это тебе нужно тратить CPU-сайклы на то, чтобы вот это разжатие произошло. И прикол в том, что разжатие не бесплатное, и вот у Z-стандарта разжатие такое шустренькое. То есть, типа, для каких-то слабеньких девайсов, где у тебя там, я не знаю, пол очень маленького, короче, девайса, это будет на самом деле большим плюсом. Вот. В дополнение к этому есть еще один прикол, именно с Z-стандарт. Дело вот в чем, что когда чем больше ваш файл, тем легче его сжать.
Повторение, повторяющихся частей больше в этом смысле?
Да, в некоторой степени, что если у вас, не знаю, надо сжать строчку из 10 символов, вы вряд ли сожмете ее эффективно, просто потому что у вас недостаточное количество паттернов, которые вы можете использовать при сжатии. Вот, и у Z-стандарта есть специальный режим для сжатия махоньких файликов. Это помогает, и на самом деле это довольно частый кейс для вот наших историй, потому что если, ну, сейчас есть тенденция к тому, что делать все более модульным, ESM там поддерживается везде и всегда, и получается, что в целом вам нормас отправлять маленькие файлики. И в дополнение к этому, учитывая, что протоколы там модные, молодежные, и мультиплексирование отлично работает на HTTP 2 и 3, то, значит, в целом вам не нужно все собрать в один большой файл и радостно передавать. Вот, поэтому маленькие пожатые файлы, это становится более таким злободневной штукой. И вот тут здесь Z-стандарт тоже неплох, потому что он позволяет вам хорошо сжимать всякие мелкие штуки. Вот, но тем не менее, это не, о боже мой, новая современная технология. Собственно, начнем с того, что такое Z-стандарт. Z-стандарт — это формат сжатия, который, да, придумали давно. Это метовский формат. И его вообще используют куча, прям плюс-минус в очень много, в большом количестве мест. И дистрибьюции Linux так распределяются. И в Kubernetes его используют, и в базах данных он уже есть. Ему вообще уже сколько там, 9 лет в обед. Может, 10 даже, не могу ошибаться.
Ну, там у нас в чате патронов пишут, что на файловой системе Fedora, линуксовом дистрибутиве, файлы на лету с файловой системы сжимаются, разжимаются во время чтения и записи.
Да, да, да.
То есть таким образом операционная система... Это настолько эффективный формат, что операционная система экономит дисковое пространство, сжимая его. Я не знал, что файловые системы так делают. Мне почему-то кажется, что это неэффективно.
Ну, не, на современных процессах, мне кажется, это должно быть эффективно. Да. Я сейчас такой, короче, диванный эксперт, но предполагаю, что там специальные инструкции под эти штуки уже подведены, то в целом сжатие одного и того же формата на разных устройствах, на современных и несовременном, они совершенно разные имеют и перформанс, и energy impact тоже. Вот, так что, ну, короче, прикольно. Удивительно, что раньше не поддерживалось Safari. Я так понимаю, что последний браузер, который это поддержал. А так это должно вроде как работать плюс-минус везде. Я вот боюсь наврать, но из того, что я помню, я вот не видел, чтобы это не работало не в Safari. Вот, а теперь в Safari будет работать хорошо же, хорошо же.
Да-да-да, это прям здорово. Я проверял результаты, там типа десятки процентов быстрее и меньше за STD. Поэтому это такой no-brainer. Если у вас современный сервер, просто зайдите в конфиг. Ну, то есть, скажем так, открываете ваш сайт, тыкаете на какой-нибудь текстовый ресурс, типа ваш индекс HTML какой-нибудь, и смотрите, какое у вас там сжатие. И вот, допустим, если там написано content encoding, не знаю, GZ, вы можете сделать все лучше. Если там написано content encoding BR, ну, надо тестить на слабеньких девайсах. Может быть, вам контент-энкодинг все-таки стоит сделать, там, не знаю, за STD, потому что там типа тормозит именно из-за сжатия-разжатия. В общем, посмотрите, поговорите с вашим бэкэндером, поговорите со специалистом, потому что тут, как мы, конечно, фронтендеры все умеем, кто-то себя фуллстеком еще называет, Но, может быть, бэкэндеры виднее, они лучше знают. Может, у вас там ресурсов лопатой ешь, и у вас там это на сервере хоть Бротли, хоть Зопфли, хоть это, Гуцли. Все вот это прекрасно работает. Не знаю, не знаю. Но не забывайте думать про ваших пользователей тоже. Все, это было мое выступление.
Прекрасно, прекрасно. Мы хотели кратко, получилось кратко.
А что еще интересного было-то?
Была, на самом деле, еще одна штука интересная. Они добавили abort signal в Navigation API, в Navigation Event. Что это такое, как это работает? Ну, давайте я сначала про эффект расскажу, а потом про то, как это работает. У вас есть event навигации, и сейчас Navigation API вы можете прицепить к этому ивенту навигации что-нибудь, и в момент, когда юзер навигируется, подфетчить огромный JSON с контентом вашей страницы, что, ну, все очень любят делать. Так вот, проблема в том, что если юзер передумал, вы все равно подфетчите. И это не прикольно. Не надо грузить там огромные JSON или, не знаю, что-нибудь, если пользователь решил не навигироваться. Такой, не-не-не, не хочу. Вот, соответственно, в случае, если у вас навигация была отменена пользователем, у вас есть возможность отказаться от того, от вашего большого и амбициозного плана по фетчингу даты или по каким-то еще забавным сайд-эффектам, которые при навигации произошли. В целом, как это работает? Плюс-минус точно так же, как все сигналы. У вас, на примере фича еще раз, у вас есть ивент навигации. Ивент навигации теперь имеет свойство .signal. Вы берете этот сигнал из ивента навигации и аккуратно заносите его в фетч. И дальше магия случится автоматически. Как только этот сигнал сработает, ваш фетч консолинется. Ну, это такой дефолтный механизм, который в фиче есть, но это довольно, довольно удобно. Плюс вы еще можете слушать этот аборт-эвент конкретно при навигации и запустить конкретно, на вот когда пользователь отменил навигацию, конкретно вот в этот момент вы можете почистить какие-то свои ресурсы. Если, например, вы там где-то в бэкграунде подготовились, что-то подгружали. Ну, такой довольно дурной пример, но, тем не менее, иногда так делается. Пользователь наводит мышечкой на ссылку и такой, я сейчас как кликну. И уже в этот момент вы где-нибудь в бэкграунде начинаете там подкручивать и подгружать всякие ресурсы, подготавливаться к очень серьезному событию. Вот, а потом пользователь такой, а вот не кликну.
Передумал. Ну, обидно ведь.
Да, да, вот мы старались, а он не кликнул, как же так, ну, Лена. Вот, так что вот это вот небольшой нюансик, который довольно хорошо помогает вам не перегружать сеть, чистить ресурсы и держать ваше приложение довольным, фырчащим и, не знаю, веселым. Вот. И на самом деле это все, что было в новом релизе. Как я уже сказала, огромное количество багфиксов. Вот, ждем 26.4.
Да, на самом деле я тоже почему-то... Где-то я что-то слышал, что этот 26.3 должен был быть большим релизом и для iOS, macOS, и для Safari тоже. Но это такой патчик получился. Но мы тоже рады. За STD важная штука. Navigation API важная штука. Вперед. Спасибо, Safari. Ну, если поговорить про багфикс, я тоже ничего особо интересного не нашел, так что...
Ну да, я вижу, что там какие-то штуки по anchor positioning, еще странные эффекты с каким-то underline при каких-то очень специфических условиях. То есть, ну, мне показалось, что каких-то супер-мега-серьезных проблем, которые были очень сильно заметны пользователям, у нас не получилось починить. Но мы, кажется, обещали поговорить про Temani Afifa. Давай, может быть.
В общем, у нас есть люди, специализирующиеся на разных штуках в рамках CSS. Кто-то любит тексты, кто-то любит анимации, кто-то любит графику. А вот тут вот у Temani Afifa совершенно точно есть какая-то фиксация на всяких кривых штуках. И если речь заходит про шейпы, когда мы вырезаем из нашего элемента какую-то часть, это Temani Afifa. Когда речь заходит про какие-то там уголки, скривления и всякое там обрезание рядышком элементов, вырезание каких-то частей с ними, это тоже Temani Afifa. В блоге Frontend Masters вышла хорошая статья про то, как искривлять текст. То есть вы, наверное, знали, вы, наверное, видели до сих пор, что можно взять текст и положить его не просто по одной линии, как он всегда идет прямо, а положить его на кривую. Наверное, вы видели это все в, где-нибудь в Word, в Illustrator, еще что-то такое. Возможно, вы даже знаете про SVG-элемент, который позволяет вам это делать. Но об этом чуть позже. В общем, в чем идея? У нас есть демка, у нас есть три слова. About, портфолио и контакт. И когда мы открываем это, эту демку, мне сейчас придется открыть ее в Chrome, потому что в Firefox этот эффект пока не работает. Грустно, обидно, но что делать? И когда мы наводим на наш один из этих элементов в демке, он боится вашей мышки и пытается от нее убежать. Но не совсем убежать, а искривиться. А как только вы проводите сквозь него, он отскакивает и начинает болтаться, как будто он резиновый. То есть у нас резиновые слова. И мне очень жаль, но, скорее всего, вы потратите минут 10 вашей жизни просто на игру с этими резиновыми словечками, потому что выглядит очень здорово.
Они реализовали приложение моей мечты. Сейчас немедленно тащить это во все блоги, чтобы текст просто бегал от вашей мышки. Не смейте наводить на текст. Зачем вы кликаете или зачем вы кликаете ссылки? Оставайтесь здесь, читайте, не уходите. Вот это все.
Повибрировать резиновыми словечками. В общем, очень странная фигня, но почему-то очень приятная такая. И я, на самом деле, страшно рад, что ты мне подыграла и сказала, я немедленно бегу внедрять это везде. Потому что вторым местом в статье после этой, собственно, демки сразу же идет дисклеймер. Типа, не используй это нигде, пожалуйста. В чем нюанс? Когда мы говорим про всякие статьи, в которых авторы пытаются сделать что-то с текстом, например, не знаю, покрасить все буквы в радужные цвета, или как-нибудь их искривить, или еще что-нибудь такое сделать, чтобы каждая буковка была немножко разной, так или иначе. Вот конкретно в этой демке каждая буковка разная. Почему? Потому что у нее немножечко разные координаты, точнее, смещения по кривой. Но об этом мы дальше поговорим, как это устроено. И к каждой буковке в рамках этого подхода нужно обратиться. А чтобы обратиться к каждой буковке, нужно что сделать? Засунуть в нее ее в спанчик. И... к сожалению, в отличие от СВГ, опять же, поговорим об этом попозже, я как опытный ютубер всех заставляю досмотреть это видео. Нет, это просто так лучше сработает. Так вот, каждая буква каждого слова обернута в отдельный спанчик. Это позволит к ним обращаться из CSS. И с этим связаны проблемы. Есть две статьи, которые Тамани цитирует здесь, которые говорят, что ну да, вы можете спрятать ваш текст, а потом сверху кинуть aria label и так далее, но у этого всего не стопроцентная браузерная поддержка, не стопроцентная поддержка в скринридерах. Поэтому, в принципе, если речь заходит о ссылках в меню, вещи, которые принципиально важны для навигации по сайту, то есть, условно, вы заходите на сайт, и вы не можете попасть в один из, а то и во все разделы, потому что вы не можете прочитать текст этой ссылки, потому что aria label или какие-то другие способы неправильно работают с вашими скринридерами. Это огромная-огромная проблема. Поэтому, когда речь идет про главную навигацию на сайте, ваше бургерное меню, список ссылок наверху, еще что-то такое, там нужно быть максимально осторожным. Если вы таким образом делаете резиновый заголовок на вашей промо-странице или какой-нибудь... менее важный фрагмент текста, пожалуйста, но основную навигацию на сайте нужно быть очень и очень аккуратным. Но эта статья не про доступность, поэтому Тамани Афиф продолжает. Говорит, я хочу вас научить новому классному CSS. То, что мне для этого приходится разбивать слова на отдельные буквы и заворачивать их в спаны, это, к сожалению, недостаток. Но продолжаем. Видишь, я даже не повернул эту статью в сторону доступности.
Держись, ты можешь.
Я сделал над собой усилие. Хотя я мог. В общем, в чем идея? Есть такое свойство, называется offset. Offset позволяет вам расположить какой-то объект, один элемент, который вы можете сматчить с помощью CSS, псевдоэлемент, элемент и так далее, спанчик, дивчик, что угодно, любой элемент. Вы можете двинуть его по какой-то кривой. Я помню доклад Антона Немцева 2000 чуть ли не какого-то там 13-го года или там 16-го года, в общем, древние-древние времена, когда еще динозавры ходили по земле. которая рассказывала про эту фичу и показывала ее реализацию в каком-то хроме. То есть фича древнейшая. Но она до сих пор до конца не поддерживается нормальным браузером. Это еще была какая-то черновая реализация в канарейке, чуть ли не за флагом тогда. В общем, вы можете какой-то элемент сказать ему, проанимируйся по кривой. И вы можете эту кривую задать отдельным путем с помощью функции path, например, с VG-шной. И ваш какой-нибудь, не знаю, самолетик полетит поверх вашей карты на CSS. А потом еще, не знаю, вернется обратно. В общем, есть такая штука. Но свойство offset — это группирующее свойство. У него есть подсвойство, и отдельное подсвойство — это offset distance. И в чем идея? Мы берем и всем нашим буквам говорим, ты теперь будешь жить на этой кривой. Всем нашим буквам. И эти же буквы живут на кривой. Но если мы по умолчанию просто зададим им кривую, то каждая буква встанет в начало этой кривой. И все буквы будут перекрывать друг друга. Поэтому каждой букве нужно дать офсет. И в самой первой демке, когда там просто ABC, Тамани делает, типа, box and child 1, offset distance 10%, offset distance 50%, offset distance 90%. То есть наши буковки по одной сдвигаются туда. И прикиньте, у вас там, не знаю, 20 слов на странице, которые вы хотите сделать по кривым. И вашу каждую буковку нужно в спанчик завернуть, а потом каждую буковку еще и вручную в CSS заофсетить. Но такое себе развлечение. Я знаю людей, которые любят это делать. Наверное, так не стоит делать.
Просто для тех людей, которые не смотрят нас сейчас в лайме, я хочу заметить, насколько грустное выражение лица у Вадима сейчас было, когда он рассказывал про спанчики и отдельные буковки, завернутые в спанчики. Я прям представляю, насколько это было печально. И я сейчас влезу в эту историю, в свою отдельную историю, что вообще-то я просто помню, как я совершила преступление против доступности когда-то давно, когда я разрабатывала веб-сайт. Там было требование, что каждая буква шрифта должна выглядеть по-разному, и нужно комбинировать разные буквы из разных шрифтов. Вот я тоже заворачивала каждую буковку в спанчик, но не для заголовка, а для всего текста. Просто знайте это.
Эта собака делает больно по-другому, да?
Да.
Как из анекдота. Ладно, я это переживу. Я с этим справлюсь. Я видел вещи хуже, Полина. За 20 лет в отрасли, или сколько там прошло с тех пор. В общем, такое себе развлечение, потому что это нужно делать руками. К счастью, как вы могли видеть в предыдущих эпизодах, в предыдущих статьях Тэмани, у нас есть некоторые функции в CSS, которые позволяют все это сильно упростить. Первым делом вы можете, вот в первой демке Тэмани использует функцию path, куда прокидывает MO34, C22, 3042, 3064, 34, как из сериала Lost практически, только там буквок не было. Он прокидывает туда просто кривую без E из SVG. Он просто взял SVG-шечку и скопировал туда кривую или руками написал. Я не понимаю, что Тэма не может и SVG руками писать. Прям path. Почему бы нет? Но это такое себе. Написать это один раз нормально, а поддерживать, ну, такое себе развлечение. Это нужно вам где-то SVG-шку нарисовать, скопировать туда, вот это все, такое себе. На самом деле в современных редакторах, в DevTool'ах есть инструменты, которые позволяют вам эти паты немножечко подкручивать, но тоже не всегда хорошо работает. К счастью, функция shape, а не функция path, позволяет вам декларативно указывать путь до вашего... путь, по которому все должно пройти. Он показывает несколько схемок, в которых объясняет, как это все формируется. И в итоге у нас offset path, на который, собственно, встают наши буковки, формируется как? Функция shape, и дальше там написано from 0.5 character, то есть мы начинаем не с начала буквы, а с середины буквы, чтобы она естественно стояла, 50%, запятая, curve to, calc, и дальше типа 100% минус 5 characters, то есть от половина символа до 100% минус половина символа. То есть от начала до конца нашего родительского элемента. Offset считается по родительскому элементу. А дальше 50%, with 30%, y разделить на 70y. Короче, это выглядит слегка лучше, чем SVG синтаксис, но все равно немножко ломает голову. Но в целом разобраться можно, особенно если расписать на бумажке, формулы, вот это вот все. Мы же фронтендеры, мы разберемся. Это позволяет нам прокидывать туда калки, кастомные свойства и, в общем-то, делать из этого нормальный интерфейс, который потом можно будет изменять, поддерживать и использовать универсально в разных случаях.
Я заглянула, как это, я посмотрела последнюю серию до того, как смотреть первую, и я просто посмотрела на финальный код решения, где у него очень красиво сделано, ты наводишь на текст, он так пружинит с изингом, вот этим всем. Вот, и финальный код, ну, в целом, я бы сказала, что да, это выглядит читаемо, но, естественно, я сомневаюсь, что это можно... наверное, не за, ну, как руками сгенерировать за 10 минут. То есть это либо какой-то генератор, либо это мы LLM-ку попросили. Я бы предположила, что там был какой-то скриптец, который высчитывал нужную формулу и просто подставлял CSS-свойства, ну, или что-то еще такое. Ну, хотя я не сомневаюсь, что если... Возможно сделать это руками, но я бы, наверное, не смогла сделать это быстро. Но в целом, да, идея-то очень простая, и забавно, что, несмотря на, казалось бы, сложность реализации, ментальная модель здесь не ломается. То есть, по сути, что ты делаешь, у тебя есть пас. Вот про это можно думать, я не знаю, как ожерелье у тебя вот висит на шее с бусинками.
Да, да, это хорошая метафора.
Вот, соответственно, и все, что ты говоришь, это куда бусинка вдоль этого ожерелья уйдет. Вот, и вроде бы прикольно, а потом ты хопагаешь, а вы знаете, что эту штуку анимировать можно было? А вот да. Вот, и дальше у тебя просто ты особо не трогаешь эти бусинки, и все работает хорошо. Единственная проблема, связанная с этим, это как раз вот история про то, что я-то наивно надеялась, что ты анимируешь только кривую, а все это оставляешь одинаковым. Ну нет, это не будет работать вообще. Вот, то есть, типа, тебе нужно на самом деле высчитывать не только как будет выглядеть кривая, ну и подставлять там какие-то параметры для кривой, но тебе еще надо и правильно дистанс пересчитывать каждый раз. И вот это вот, я считаю, несправедливо.
Я уже тизил про SVG, я расскажу в конце. Так вот, все уже не могут ждать. А ты, Полина, кстати, сейчас только что... Ты так сериалы смотришь? Ты всегда смотришь последнюю серию, а потом начинаешь сначала смотреть или что?
Не, смотрю последнюю серию, с концов хорош, что можно и дальше посмотреть. Ну, в смысле, начало.
Ага, окей, хорошо. Полина пришла и заспойлерила все.
О, прости.
В общем, мы с вами только что... Забудьте все, что сейчас Полина сказала. Мы сейчас с вами врубились, как сделать классную кривую. Но наши буквы все еще в начале этой кривой. Как нам эти буквы расставить, чтобы не для каждой буквы, типа 10%, 15%, 20, 25 с половиной. Нет, мы так делать не будем. Мы напишем классную зубодробительную функцию. Нет, она гораздо проще выглядит. Дело в том, что в CSS с недавних пор, и я, кстати, не помню, какая у них браузерная совместимость, по-моему, это исключительно хромиумная штука, но, может быть, Safari уже догнала, про Firefox, по-моему, не было еще имплементации. Так вот, у нас есть функция, а вернее, свойство offset distance, и нам нужно каким-то образом сказать каждой букве, насколько этой букве нужно сдвинуться. Temani использует, кстати, для этого всего моноширинный шрифт, потому что в нормальном шрифте у букв разные ширины, и без моноширинного шрифта тут, к сожалению, нормально программно буквы не расставить. Когда шрифт моноширинный, все-таки можно повозиться. Так вот, что делает Temani? Он использует новые функции. И новая функция позволяет вам понять, сколько детей есть у вашего родителя и какой ты ребенок этого родителя, получить эти индексы. То есть, условно, если у нас есть, не знаю, 5 спанчиков, мы можем получить, и мы говорим про третий спанчик в этой группе, мы можем внутри нашей функции calc получить число 5 и число 3. 5 количество элементов, 3 текущий индекс, текущие буквы. И на основе этого посчитать, как каждую отдельную букву сдвинуть. Это, в принципе, уже выглядит, ну, нормально. Я даже сейчас на ходу могу какую-то формулу, наверное, в голове написать, как это все посчитать. А тут Temani для нас уже написал. Мы умножаем... Уф... Мы берем, вычитываем от сиблинг индекса, то есть это от нашего числа 3, 1, потому что там индексация с нуля и с единиц, там все чуть-чуть сложнее в этом смысле. Вычитываем из сиблинг каунта тоже 1, потом делим одно на другое и умножаем на 100%. И это все внутри калка. Тем самым мы получаем процент. Это еще работает универсально. тут тоже важно сказать, что из-за того, что мы не просто используем sibling index, а sibling count, то если там всего одна буква, она никуда не поедет. Если у нас там, не знаю, 10 букв, то для каждой буквы все это одинаково рассчитается. То есть тем самым мы получаем гармоничное распределение этих букв в зависимости от их количества. Он замечает важную вещь, что offset distance работает так, что 100% это 0. Ну, есть такая штука, не знаю, замечали вы или нет. Наверное, есть у этого какое-то специальное название. Когда вы... Ну, вот в старых игрушках, когда вы уходите направо, вы появляетесь слева. Знаете такую вещь? Вот этот принцип как-то называется? Какая-то зацикленность координатная. Вот в offset distance то же самое. То есть вы доходите до 99%, вы все еще в конце. Но как только вы переходите в 100%, вы переходите в начало. Потому что вам нужно сделать так, чтобы этот offset path, если у вас path замкнутый, вы по нему ходили по кругу. Если у вас path разомкнутый, чтобы вам оказаться в конце, вам нужно 99.9%. Но как только вы достигаете 100%, вы возвращаетесь в начало. Полин, у этого есть название какое-то?
Ну, мне в голову приходит кольцевой буфер, но это немножко про другое. Это такая больше структура данных, которая в Postgres используется. Но да, это... Ну, типа, на самом деле все так работает. Вот массивы, да. Вот, хотя нет, массив плохой пример. Там слайсы в две стороны идут. Ну, короче, это просто закольцованная штука.
Ну, да,
вот,
да.
И я хотела просто резюмировать, что ты хотел сказать. Значит, смотрите, берем плоскогубцы, молоток, скотч и наводим гармонию. Вот.
Не, на самом деле, если внимательно почитать код, он имеет смысл. Ну, то есть вот каждый шаг, чем полезны статьи, которые не просто говорят вам, вот вам демка, вперед, повторите сами. Когда тебе каждую штучку на ложечке подносят в рот, говорят, понял, понял, молодец, следующая штучка, вкусно, и еще, ложечку за маму, ложечку за папу. Я понял. Если я просто посмотрел на демку, я подумал, CSS, современный CSS, окей, запомню. Запомню, что такая демка существует, а не сам принцип. Поэтому пишите статьи, всегда разбирайте по частям. Ну и, естественно, чтобы все это дело... Теперь у нас все статически есть, а теперь нам нужно, чтобы пружинка дергалась. А чтобы пружинка дергалась, нам нужно прописать, какие у нас там значения в анимации нужны. А для этого, естественно, нужно это property, вам, естественно, нужно протипизировать это значение, чтобы браузер понял, что конкретная переменная, она не дискретная, а она может быть анимирована, вот это вот все, какой у нее там тип, number и вообще вот это все. Конечный код выглядит мощно, потому что он, ну, там переменные, которые называются однобуквенно, вот это вот все, чтобы было покороче, очень много всего написано, но сами принципы в основе этого кода понять можно. Даже я понял. Вы уж тем более разберетесь. Демка хорошая, вряд ли полезна сама по себе, там, потому что там есть нюансы с доступностью, с моноширинным шрифтом, просто с тем, что хотите вы что-то подобное делать или нет для ваших пользователей. Они же залипнут, они же не купят ничего на вашем сайте. Они просто будут теребить этого пункта меню. Зачем вам такое? Делайте скучные сайты типа Амазона, чтобы там единственное, чем можно было веселым заняться, это купить что-то.
Но все-таки мне очень нравится смотреть на финальный результат тоже и видеть, какие шикарные анимации
да.
с современным CSS вы можете сделать вот просто без какого-либо дополнительного JavaScript или чего-то еще. Просто на чистом CSS быстро, очень эффективно. Ну, под эффективностью имеется в виду, что как только вы начинаете что-то анимировать JS, вот где-нибудь у вас затормозит, вот просто trust me. Вот, а здесь это просто настолько красиво и естественно выглядит, и конечный эффект такой прикольный. Поэтому если закрыть глаза и не видеть код, который получился в результате, получается просто шикарно. Но в целом его, как я уже сказала, его действительно можно понять, но будьте осторожны, потому что когда вы пойдете смотреть финальный код, там еще внизу есть код изингов, и изинги там задаются ну, численными значениями, то есть типа не там изин из аут, а красивый изинг там, конечно.
И я обещал в конце рассказать про SVG. Из SVG можно не просто кривые воровать, чтобы ваши офсеты по ним двигались. А в SVG все давно уже придумали. Скорее всего, там в 1900 каком-то там 90-каком-то году, это все давно уже в CSS внедрили, в браузер внедрили даже. Ну ладно, может быть, чуть попозже. В SVG есть такой элемент, называется text path, и вы тупо указываете path и говорите вашему тексту, который завернут внутрь элемента text path, используй вот эту кривую. И ваш текст целиком становится на кривую и заворачивается вокруг нее. Все. То есть никаких офсетов, еще что-то такое. И на самом деле нам в CSS нужно свойство, которое говорит, вот это наша кривая, и весь текст нашего параграфа, спана, чего угодно, вот весь текстовый контент, иди по этой кривой. Я сходу не нашел никаких спек-пропозалов и идей, но, скорее всего, они есть, которые это для CSS делают, но то, что у нас уже работает offset path, и то, что мы можем накостылять себе, разделив наш текст на спанчики и пустить его по кривой, уже хорошо. Но если вам прямо это нужно сделать в интерфейсе, который, ну, может быть, не интерактивный, не ссылкой меню, не текст на странице, а, не знаю, какая-то графика, но все-таки, чтобы она генерировалась из текста, а не на картинке заранее нарисована, подумайте о том, чтобы использовать скорее элемент text-path, особенно потому, что вы SVG можете внедрять прямо в вашу HTML-страницу, inline-овый SVG, а внутрь вашего SVG можно еще внедрять куски HTML, если вы не знали. Есть такая штука, как foreign object в SVG. Мы эти ссылки в шоу-ноуты добавим. Этот foreign object позволяет вам прямо внутрь SVG вставлять кусочки HTML. И если вам нужно вот скомбинировать эти два мира рядом, оно все сработает. Это прям очень хорошо. То есть вы можете ваши стили писать в CSS, но вокруг ваших HTML-элементов заворачивать SVG, чтобы можно было использовать какие-нибудь текст-пафы. И у меня прям немножко зуд взять эту статью Тамани Афифа и переписать на SVG и сказать, можно же было проще. Но, скорее всего, там будет сложность с анимацией, потому что жизнь, она такая сложная.
Паник режим он. Напомню, что если вы решите взять SVG у своего друга и запихнуть этот SVG на сайт, чтобы у вас были красивые анимации, убедитесь, пожалуйста, что внутри вашего SVG лежит именно то, что вы хотите, потому что кроме того, что в SVG можно вставлять foreign object, еще в SVG можно вставлять TaskScript, которые прекрасненько выполняются, если вам очень сильно хочется. Вот. А если вы вдруг увидите, что ваша замечательная анимация по какой-то причине начала списывать с карточек ваших пользователей что-то не то, спросите у друга, почему. Ну, или там биткоин майнить, не знаю.
Я думал, ты скажешь, что в SVG можно вставить B64 PNG.
Этих историй у меня вагон, и, ну, я на самом деле когда-то посерьезки писала специальный скрипт, который проверяет, что в SVG-шках, которые передают мне дизайнеры, не спрятаны картинки.
Да, я помню, я как-то экспортировал офигенную SVG-картинку из иллюстратора. Было так красиво, так красиво. А потом я понял, что для тени использовались какие-то там меш-градиенты, и иллюстратор такой сказал «бурп», экспортировал мне PNG вместо тени. Но остальное было вектором. Я, на самом деле, эту штуку использовал. Я эту PNG-шку еще сильно пережал, оптимизировал. И, в принципе, норм, потому что на SVG такую же классную тень сделать нельзя было. И во всех браузерах работал. Но это должно быть осознанное потребление PNG внутри SVG, а не вот это то, что бывает, иногда бывает. Ну ладно, это мы пожаловались на SVG, а на самом деле про CSS говорили. Читайте статью Тамани, офигенно. Даже если вам не нужны вот эти вот пружинки на ваших сайтах, вы узнаете про sibling index, sibling count, про пасы, про шейпы и все остальное, а может быть даже про SVG. Ладно, это все мы как-то про браузеры, про платформу, еще что-то такое. Всем же в понедельник на работу и на React писать. Давайте про React поговорим.
Недавно опубликовали результаты опроса State of React 2025. Садитесь на что у вас там есть для сидения, берите кружечку, что вы обычно пьете, и давайте поговорим про наш любимый, замечательный фронтендовый мир, такой, какой он есть. Ну, я сейчас прям сразу заспойлерю, но мне показалось, что State of React показывает то, что экосистема немного заболотилась. А именно, если посмотреть, ну, наверное, плюс-минус на все фичи, на интерес, на то, что делают пользователи, там все максимально плоское. То есть вот что было в 2024-м, вот то осталось.
В смысле, ни одной клюшки?
Нет, почти ничего такого нет. То есть, типа, экосистема сидит, развивается, им норм, все, ничего там, каких-то удивительных открытий я для себя из этого стейтов не обнаружила. То есть я ожидала, что будет немножко другое распределение, но вот из 3000 с большим-большим хвостом людей опрошенных, в целом все довольно спокойно, они уже смирились и просто продолжают использовать.
Им уже даже нравится.
Да, им начало нравиться. Вот. Ну, собственно, это там очень-очень большое, ну, как и у любой стейтов, там множество различных результатов со своими кастомными кверями. Вы можете посмотреть там, какие хуки любят SEO или что-нибудь еще такое. Вот. Но в целом вот из каких-то вещей, на которые я обратила внимание. Значит, что людям нравится? Людям нравятся фрагменты use state. Ну, и тут уже, вот знаешь, это показывает, что, ну, фрагменты — это просто штука, где можно писать фрагмент вместо неанонимного фрагмента, ему там ref можно присвоить. UState, ну, дефолтный хук, который, не знаю, жил с версии React, когда он еще был ноль чем-то там. Вот, что людям не нравится. Есть три вещи, которые, ну, как не нравится, там на самом деле под не нравится, это не значит, что все там заминусовали, но есть некий сигнал на то, что радость от этой фичи немного недостаточна. Там есть прям отдельный кусок с пейнпоинтами, вот, ну и, в общем-то, для каждого раздела пейнпоинты свои, но приз ненависти достается форвард-рефу. Вот, я думаю, что достается он форвард-рефу правильно, потому что форвард-реф API-шка странная. В чем идея, что если у вас, ну, я думаю, что те, кто использует React, они прекрасно знают, но если кратко, если вам нужно, например, из-за вашего инпута вытащить, каким-то образом дать возможность взаимодействовать с HTML-элементом внутри этой штуки, вы заворачиваете это форвард-реф, и внезапно ваш компонент перестает быть компонентом, и вот это просто ломает всех. Ну, API не супер аккуратно. Ну, потому что, когда ты объявляешь React-компонент, у тебя эта функция от пропсов, которая возвращает JSX. Mm-hmm. А forward-ref, он перестает быть функцией от пропсов. Это, ну, короче.
Слушай, ну, я вот смотрю документацию, в 19-м React задеприкейтили forward-ref, и просто ref работает.
Да, все очень довольны. И даже в комментах forward-ref пишет: о, ура, forward-ref задеприкейтили, давайте сожжем эту фичу. Вот, но на самом деле без нее иногда никуда, и там еще бывают забавные сочетания. Есть такой хук, называется use imperative handle. Вот он прикольно работает с forward-ref для каких-то advanced touch cases. Но в целом forward-ref API-шка всем не очень нравится. Вот, а что нравится? Людям нравится новый хук use ID. Ну как новый? Там тоже достаточно давно, но тем не менее нравится хук use ID. Блин, мне тоже нравится хук use ID, очень удобно. Ну вот раньше ты там какой-нибудь, ну либо ты библиотеку крипто тащишь, ну точнее как не тащишь, она в браузере доступна, но она не очень интеропи, вот это слово, которое мы обсуждали в самом начале.
Совместимо.
Да-да, вот. Не очень оно совместимо везде. Вот. Либо ты тащишь какую-то библиотечку небольшую, там, Nano ID какой-нибудь, который позволяет тебе генерировать маленькие ID-шки. Тут просто use ID вжух, и ты уникальный.
То есть, чтобы все ID-шники на странице были уникальны.
Да, ну, иногда тебе это нужно. Если тебе в рамках своего компонента нужно прям обязательно присвоить ID-шник, а как-то с ним поработать. Типичный пример — это какой-нибудь label for. Ты, uh-huh, когда uh-huh. говоришь for, тебе нужно передать ID-шник, и ты не можешь гарантировать уникальность, а тут ты можешь use ID сделать, написать туда там большую строчку, ну и так далее.
Ну, то есть, условно, если тебе просто внутри React, то тебе рефа достаточно, а если тебе нужно прям это все в рамках HTML прокидывать, потому что HTML так работает, там лейблы, ария-лейблы и всякие такие штуки, формы.
Да, но проблема в том, что эта штука не детерминирована, то есть, типа, если этот use ID тебе сгенерил, тебе надо будет потом придумать, как тебе это значение вытащить извне своего компонента, потому что при пересборке этот ID будет меняться, и это может стать проблемой, например, для аналитики твоей, если, ну, или для тестирования, потому что тестировщики они любят.
А если ты полагаешься на этот ID-шник, чтобы и думаешь, что он всегда будет такой, то нифига.
Да, да, этого не будет. Вот. Ну, в общем, нормально, нормально все. Вот. Дальше по поводу adoption. Adoption. Что у нас последнее в React? Завезли серверные компоненты, завезли в React. Все очень его любят в 19-й версии. Вот. Было у нас там много проблем с серверными компонентами, серьезные уязвимости. Вот. Но, собственно, adoption растет, а вот радость от этого, ну, не то чтобы сильно растет. Вот. То есть, типа, все начинают использовать больше, но вот конкретно удовлетворенность фичой, оно не возрастает с увеличением адопшена. Интересно, почему? Ну, как бы тут логично. Там были проблемы с этим, но в целом то, что используют чаще, ну, тоже, опять же, логично, потому что сейчас это де-факто решение на Next, на последних версиях, и поэтому, ну, а как куда вы без серверных компонентов уйдете, непонятно. Вот, еще то, что меня удивило, что во всех топов лип и фичей очень, ну, там, типа, какие-то верхние места занимает Create React App.
Подожди, его же задеприкейтили.
Да, его задеприкейтили очень давно, но тут вот, наверное, забавно то, насколько инерция хорошо работает, и вот насколько, может быть, вот эти вот все плоские результаты, они как раз связаны с какой-то достаточно серьезной инерцией комьюнити, то есть, ну, ты идешь, ищешь «I want to create my new shiny React application».
Да не-не-не, ты просто пишешь в поисковике «I want to create React App».
Да, да, вот, и оно так.
И что он находит, как вы думаете?
Ну, в общем, с SEO там было все хорошо, поэтому очень эта хорошо. Фича, она везде проникла, и...
Это как, не знаю, там, типа, пельмени в Берлине. Если магазин называется «Пельмени в Берлине» на Google Maps, то, ну...
Да, да, да. Вот то же самое. Вот, ну, на самом деле, опять же, тут все более-менее логично. Я не ожидала чего-то иного. Дальше по поводу дата-фетчинга и стейт-менеджмента. Тут явный тренд, он на самом деле и раньше был, и сейчас есть, на TenStack. TenStack — это такой сет всяких разных библиотек. В основном TenStack React Queries, вот, оно сконцентрировано на фетчинге, и в целом сейчас всем нравится, и по дефолту вот этот вот TenStack Query все используют. Вот. Еще был большой раздел, связанный с какими-то компонентными библиотеками. Вот. Тут, блин, простите, я не могу. Вадим, ты можешь потом это выразить. Но тем не менее, most used Tailwind. Pain point. Причем pain point ты выбираешь текстом. И вот на втором месте pain point — Tailwind. Все. Ну, на самом деле, тоже неудивительно, потому что...
Ну, это потому что это не твой выбор всегда, что использовать.
Когда как, на самом деле. Ну, типа, на самом деле, это так и должно быть, что как только у тебя есть какой-то инструмент, он тут же начнет тебе болеть, потому что идеальных инструментов не существует. Это очень, очень логичная штука, на самом деле. Вот. Что еще здесь интересного? Ну, какие версии используют React? Ну, в основном это 18 и 19. Вот, 18 поменьше, чем 19, естественно. 19 последняя, используют ее все чаще. Ну, тут логичный тренд, выходит новая версия приложения, вы начинаете его использовать. Вот, ничего тут интересного нет. Вот, про что люди excited? Excited люди про React Compiler. React Compiler — это очень серьезный эффорт сделать React проще и, как это сказать, прикомпилировать некоторые реактовые штуки. React Compiler уже официально зашиплен, и там даже есть дополнительные линтер-правила, которые позволяют вам более дружественно обращаться с React Compiler. Но по отзывам, вот в целом, всем очень нравится идея, что надо меньше делать каких-то мимоизаций. Мимоизация вам нужна, чтобы ненужные рендеры не происходили, это не обижало ваше перформанс вашего аппликейшена. Вот React Compiler для вас, вам немножко автомагии здесь принесет. Вот, но иногда появляется неконсистентное поведение, это еще одна такая боль, что ререндеры неконсистентные. И в целом с React Compiler там не совсем понятно. Ну, еще там есть огромная библиотека вот этих вот юзов. Там начинаются добавляться директивы юз 1, юз 2, юз 3. И в результате у вас будет простыня юза в начале, что, ну, короче, не супер прикольно. Вот. Еще я обратила внимание на то, что satisfaction для Next.js дропнулся на 14% поинтов, начиная с по сравнению с прошлым годом. Ну, типа процентные поинты, да, это статистика для маленьких. Вот у вас было 10%, стало 20%. Насколько изменилось? На 10% поинтов, да, не на процент. Ну, потому что проценты это...
Процентные пункты, да, 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 да. Но мне кажется, люди, когда люди говорят, стало больше на 10%, они имеют в виду на 10% пунктов.
Да, именно, именно так. Вот.
Это просто такая более точная формулировка.
Вот. Ну, в общем, 14% дропнулся satisfaction Next.js. Наверное, это вот такой самый, наверное, большой дроп, который я видела по всем плюс-минус кривым, на которые я покликала.
Потому что у него выходили это security всякие риски и дырки. Есть идея?
Сложно сказать. Ну, я думаю, что первое, может быть, на самом деле это просто произошло потому, что стало им пользоваться больше людей. Типа, чем больше людей, тем больше будет недовольных. Вот. Но с учетом того, что если предположить, что распределение и в том году, и в этом году оно одинаковое, то в целом ничего не должно измениться. Вторая причина, по которой это может произойти, это у них был довольно крупный пивот, но он был в предыдущем году, когда они переехали с того, как они делают роутинг, вот это могло заэффектить вот этот вот апдиректори, и очень сложно перейти с одного на другую.
В смысле, на файловую систему вот это?
Ну да, там можно использовать, ну вот сейчас по дефолту ты создаешь апдиректори, туда кладешь root.ts, в этом root.ts там что-то произойдет, reusable layouts, вот это все, но может быть, типа именно миграция была немножко неприятная, болезненная, и поэтому людям не супер понравилось. Ну, и еще одна важная штука, это, опять же, Next.js очень крепко связан с React, со всем, что там происходит. Более того, туда в какой-то из версий, я вот сейчас боюсь соврать, в какой, подвозили релиз-кандидат React, то есть типа нестабильный React, релиз-кандидат. Но так делают со многими очень библиотеками, в Vite это.
Да, потому что новые фичи нужны были, да?
Ну да, просто ну уже все оттестировано, вот есть какие-то шероховатости, но мы это не используем, ну давайте релиз-кандидат втащим. Это много где делают сейчас. Вот в Vite тоже там в последнем то же самое, наверное.
Типа бегут впереди паровоза немножко?
Да, чуть-чуть. Вот. Ну, плюс был ряд серьезных уязвимостей, как раз связанные с серверными компонентами, а Next, он, вот его новая архитектура, так по духу, она очень сильно основана на этих серверных компонентах, и, естественно, у людей, наверное, возникали какие-то проблемы, где ты ожидаешь, что у тебя будет end-to-end все хорошо, секурно, а ну вот, упс. Вот. Но в целом, что тут еще интересного? Ну, по поводу того, кто вовлечен вообще в движение вокруг React, кто делает React, всем очень нравится идея про React Foundation. Вот что React Foundation теперь есть, и это там collective effort компании для того, чтобы поддерживать React. Тут вот все очень сильно довольны, и это самый вот мощный такой позитивный тренд из всего опроса, который я видела. И, наверное, на этом все.
Подожди, а мы даже про AI ничего не скажем?
Да я думаю, что тут особо... Ну, единственное, что можно сказать про AI, это есть нюанс с тем, что из-за того, что React — это самая доминирующая библиотека для фронтенда, несмотря на то, что кто-то поспорит, но она все-таки самая доминирующая, это выливается, на мой взгляд, серьезный байс у большинства моделей, потому что модели по дефолту будут использовать самую доминирующую технологию, где у тебя больше данных. И качество будет тоже лучше. И вот это вот на самом деле печально, потому что так как очень много разнообразных React-приложений, модели проще понять хорошие паттерны. Когда примеров мало, модели сложнее понять. Вот, поэтому, да, маленький нюанс про AI, там на самом деле про это есть, кажется, в выводах самого State of, что модельки очень радостно выплевывают вам React Application сразу из коробки. Вот, и, наверное, это будет интересно сказываться на том, куда движется комьюнити и как мы все эти истории будем поддерживать. Но мне кажется, вот сейчас это скорее время покажет, чем, ну, мы даже не знаем, как это будет. То есть я бы никаких выводов пока не делала, во что это все выльется.
Ну, я очень надеюсь, что, знаешь, вот это вот one-trick pony, лошадка, которая умеет делать всего один трюк, что наши LLM-ки не будут такими, что они позволят нам с самого начала, не знаю, в каком-нибудь Agent MD написать. Я хочу, чтобы у меня все было написано на веб-компонентах, на Vite, на Vue, на Angular, еще на чем-то. То есть, условно, указать, как мы хотим, чтобы оно все работало, а не чтобы по дефолту... И чтобы по дефолту LLM-ка говорили тебе, я умею так. Есть такие вот современные опции на рынке. Что ты хочешь использовать? А не типа... YOLO, давай мы тебе... Когда ты скажешь в ответ, мне все равно, тогда, окей, выбирай все, что хочешь, в зависимости от задачи, опять же. Ты делаешь один тип сайта, другой тип сайта. Ну, короче, нам нужно сделать... Нам нужно перестать рисовать 6 пальцев на руке. В какой-то момент LLM-ки научились, да? Ну, плюс-минус.
Mm-hmm.
Вот сейчас у нас 6-й палец на руке — это React. Дефолт. React и Tailwind. Не важно, что ты хочешь, это будет дефолтом, и даже когда ты в какой-то момент сказал, что ты этого не хочешь, оно все равно будет пролезать, потому что это дефолт, потому что очень много кода написано. Вот нам нужно сделать какой-то качественный прорыв в эту сторону, и, ну, мне кажется, это тоже важная дискуссия вокруг React, что старые паттерны из старого кода начинают в LLM-ках появляться, и просто... Просто много-много-много React. Это нездоровая фигня в целом.
Ну, я, наверное, смотрю на это чуть более оптимистично по двум причинам. Первое — это то, что качество модели сейчас настолько хорошее, что ты можешь действительно этим управлять. Вот как ты сказала, что если у тебя есть конфигурация твоей LLM-ки, ты можешь попросить, ну, давай, пожалуйста, вот без этого всего, и ты будешь получать результат, который ты хочешь. Но тут проблема, знаешь, вот в дефолте. Проблема, что тебе в целом любая модель по дефолту дает тебе такой stable, standard default. Валина утверждает, что React — это стандартный дефолт. То есть, когда ты начинаешь новый проект, если у тебя будет React в этом проекте, ты, скорее всего, найдешь на щелчок пальцев разработчиков, которые его знают, понимают. И это, на самом деле, вот это, знаешь, такой закон, где у тебя то, что происходит в твоем сообществе, выливается в то, что происходит в коде, и наоборот. Это все очень сильно связано. И вот на удивление люди, которые, ну, вот серьезно, я знаю намного, ну, точнее, мне очень повезло, я общаюсь в довольно специфической подмножестве комьюнити, где количество людей, которые понимают нативные опихи, будь то CSS.js или что-либо еще, их больше, чем люди, которые просто пользователи библиотеки через Bridge React. Вот. Но в целом, если посмотреть на, не знаю, там, студента, который вышел из колледжа, ему надо написать какое-то приложение, он такой, как написать приложение? Такой, ну, возьми React, тут будет у тебя. И вот еще одно приложение появляется, этот ком накручивается. И для людей, которые не осознают, что они делают, React всегда будет дефолтным выбором. Я не вижу, как возможно этого избежать. Но это технология, у которой есть свои серьезные проблемы. Точно так же, как у Tailwind. Это стало дефолтом вот просто потому, что стало. Не потому, что это самое лучшее решение. Это просто вот так получилось. И мы живем в этом мире. Ах.
Ну да, можно сколько угодно быть недовольным реальностью, но на то она и реальность, что она отображает то, что на самом деле происходит. Поэтому да. Но мне бы хотелось, чтобы все-таки все наши агенды задавали нам вопросы, понимая, что нет, есть самое популярное решение, но нет универсального решения.
Ну, на самом деле это есть такая штука, называется memory, и довольно полезно в эту memory иногда посмотреть, в эту memory иногда что-нибудь написать и рассказать немного о себе, если хочется, без раскрытия номера своего там основного ID, вот, а о том, что вот я начинающий разработчик, и я бы хотел больше видеть каких-то альтернативных вариантов.
Uh-huh.
Это потенциально может помочь. И на самом деле это хороший совет. Посмотрите и попробуйте пошерить этот контекст не только с людьми, которые вас знают, но и с ботами, которые в скором времени начнут управлять этим миром.
Прекрасный финал.
С С вами был 514 выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Адептка древних технологий Полина Гуртовая.
И сам по себе Вадим Макеев.
Слушайте нас в любом приложении для подкастов или на ваших любимых платформах. Не забывайте ставить оценки, писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Patreon или Boosty. Ждем ваших вопросов на подкаст собака-webstandards.ru. Мы обязательно ответим на самые интересные. Услышимся на следующей неделе. Пока.
Пока.